Глава 18. Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться к низу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилось близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного с окровавленной головой без шапки тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один без ружья, громко охая и махая от свежей боли рукой, из которой кровь лилась, как из склянки на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться, и на спуске увидали несколько человек, которые лежали. Им встретилась толпа солдат, в числе которых были и нераненные. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и махали руками. Впереди в дыму уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтобы они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говоры, командные крики. Весь воздух был пропитан пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шампалами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли, но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, неуносимого ветром. Иные забивали шампалами, другие подсыпали на полки. Стрельба из старинных кремневых ружей велась так. Порох и пули насыпались через дуло и плотно прижимались шомполом. Искры от удара кремня об огнивную пластинку попадали на полочку у самой затравки, свежеприсыпанную порохом, и заряд воспламенялся. Довольно часто слышались приятные звуки жужжания и свистения. «Что это такое?» — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. «Это не может быть цепь, потому что они в куче. Не может быть атака, потому что они не двигаются. Не может быть каре. Они не так стоят». Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятной улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов, но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку. Но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса в уверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака, или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал «Конница!» и наши стали стрелять, и стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князь Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного вида. Круглые, твердые, ястребиные глаза, восторженные, несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медлительность и размеренность. Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради бога!» — говорил он за подтверждением, взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. «Вот, извольте видеть!» Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистали около них. Он говорил таким тоном просьбы и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «Наш дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули. Его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира, но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время как он говорил, будто невидимую рукою потянулся справа налево от поднявшегося ветра полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к ним и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат, уже можно было отличить офицеров от рядовых, видно было, как трепалась от древка их знамя. «Славно идут», — сказал кто-то в свите Багратиона. Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска. Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо. Из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый грузный шаг, отбиваемый в ногу всей массой людей. С левого фланга шел ближе всех Багратиону ротный командир, круглолицый статный мужчина с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства. С фрунтовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах. Точно он плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этой легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую узенькую шпагу, гнутую шпажку, не похожую на оружие, и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой, левой, левой!» — казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту, с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно, через шаг, приговаривал «левой, левой, левой». Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге. Отставший солдат, запыхавшись с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту. Ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты, и в такт левой, левой ударилось в колонну. «Сомкнись!» — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой, левой, левой!» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног. «Молодцами, ребята!» — сказал князь Багратион. «Ради у-у-у-у-у!» — раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил «сами знаем». Другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил. Велено было остановиться и снять ранцы. Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и отдал бурку. расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны с офицерами впереди показалась из-под горы. «С Богом!» — проговорил Багратион твердым слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастье. Тут произошла та атака, про которую Тьер говорит. «Les Russes se conduisirent véhément». Русские вели себя доблестно, и вещь редкая на войне. Две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения. А Наполеон на острове Святой Елены сказал: «Quel bataillon russe montrera de l'intrépidité». Несколько русских батальонов проявили бесстрашие. Тьер говорит, имеется в виду история консульства и империи Тьера. Наполеон на острове Святой Елены сказал: «После вторичного отречения от престола, 1815 год, в годы заточения на острове Святой Елены, Наполеон диктовал свои воспоминания. Они были записаны графом Ласказом, 1766-1842 год, сопровождавшим его в качестве личного секретаря. Подробные записи бесед с Наполеоном были изданы им после смерти Наполеона в 1823 году в Париже под названием «Мемориал де Сент-Хелен». В письме к Эртелю в 1890 году Толстой назвал книгу Ласказа самым драгоценным материалом для характеристики личности Наполеона. Она широко использовалась им в процессе работы над романом, хотя познакомился он с ней значительно раньше, еще в 50-х годах, и тогда уже внимательно читал ее. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке. Уже близко становились французы. Уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные палеты, даже лица французов. Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами в штиблетах, придерживаясь за кусты, с трудом шел в гору. Князь Багратион не давал нового приказания и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий, и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение, как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал: «Ура! Ура!» Протяжным криком разнеслось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройную, но веселую и оживленную толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.